На прошлой неделе я вас предупреждал о том, что сегодня мы сначала поедим мясо, сегодня мы сначала примем участие в пикнике, а потом мы поговорим с вами о посте. И будем говорить о том, как поститься, зачем поститься, почему поститься и так далее. Сегодня наша тема, как раз мы продолжаем изучать Нагорную проповедь, и сегодня мы будем говорить с вами о посте. Наверняка вы со мной не согласитесь, поэтому я попробую вас убедить сейчас. Мы живем во время роскоши. Все мы живем роскошной жизнью. Я знаю, вы не чувствуете, что вы живете роскошной жизнью. Я понимаю это. Поэтому давайте попробую вас убедить. Совсем недавно фотоаппарат, цветной фотоаппарат, был предметом роскоши. Я понимаю, что это выдает мой возраст, но я помню, когда цветной фотоаппарат был предметом роскоши. Помню по одной простой причине. У нас в семье фотоаппарата не было. Фотоаппарат был только у дедушки. У дедушки было два фотоаппарата. Оба фотоаппарата были черно-белые. Поэтому у меня сохранилось огромное количество очень классных хипстерских черно-белых фотографий от дедушки. Такие прям вот произведения искусства. Но они все черно-белые. Потому что позволить себе цветной фотоаппарат и цветную пленку дедушка не мог. Мы вообще себе фотоаппарат позволить не могли. У нас его не было. Мы одалживали фотоаппарат у дедушки, если нам нужно было пофотографироваться. Я помню прекрасно момент перехода с пленки на цифровую камеру, потому что только, наконец-то, я себе смог позволить купить цветной фотоаппарат Kodak, как тут же все перешли на цифровые фотоаппараты, и у меня долго лежал этот фотоаппарат. У меня такой очень интересный был фотоаппарат, широкоформатный, то есть можно было снимать такие широкоформатные фотографии, но это было абсолютно бесполезно, потому что все перешли на цветную фотографию. Другой пример. Телевизор. Было время, когда телевизор был предметом роскоши. Было время, когда цветной телевизор был предметом роскоши. Я это знаю, потому что у нас дома был черно-белый телевизор. И этот черно-белый телевизор... Кто помнит телевизор без пульта управления, когда нужно было подходить к телевизору? Отлично, я не один такой старый здесь. Когда нужно было подходить к телевизору, и вот этот вот звук... И было там типа два канала, да? И ты вот весь день переключаешь с одного канала на второй канал, думая, что где-то мультики. Опять-таки, черно-белые мультики, видеомагнитофоны. Было время, когда видеомагнитофон был статусной вещью, когда определялось благосостояние семьи, потому есть у тебя видеомагнитофон или нет. Было время, когда я ходил к моему другу для того, чтобы отправить, о чудо цивилизации, такую вещь, как электронную почту. То есть нужно было приходить в специальное место, где у зажиточного состоятельного друга стоял большой огромный компьютер, и вот по нему можно было отправить письмо друзьям. Междугородняя связь. Было время, когда это было все очень дорого. Международная связь была безумно дорогой. То есть позволить себе поговорить с кем-то в другой стране, это стоило все очень-очень-очень дорого. Все это было предметами роскоши когда-то, теперь все это мы носим в кармане. Все. Цветной телевизор, цветной фотоаппарат, электронная почта и так далее, и так далее, и так далее. И мы даже не воспринимаем это как предмет роскоши, а живем в ней. Мы живем в ней каждый день. Мы не воспринимаем уже эти блага цивилизации как что-то сверхъестественное, наслаждаясь ими каждый день. И из-за этого у нас сегодня больше вещей, чем когда бы то ни было в жизни. И мы зависим от этих вещей больше, чем мы когда-либо зависели от них. Более того, из-за того, что мы настолько привыкли ко всей той роскоши, которая нас окружает каждый день, мы постоянно думаем о том, что мы несчастны из-за того, что у нас чего-то нет. Опять-таки, наверняка, подавляющее большинство в зале сейчас думает: нет, но я не такой. Нет, я понимаю, конечно, о чем ты говоришь, но я на самом деле не такой. Мы все такие. И да, может быть, вы не считаете, что новый сотовый телефон сделает вас счастливым. Может быть. Хотя есть люди, которые свято в это верят. Может быть, вы не считаете, что новый телевизор сделает вас счастливым. Может быть, вы не считаете, что новая машина сделает вас счастливым. А новая квартира побольше, своя, собственная. И не где-то в Новой Москве, а так, чтобы недалеко от метро. И так, чтобы недалеко от метро, чтобы метро еще штурмом не нужно было брать с утра. Вот это сделает счастливым? Хорошо, если это не сделает счастливым. Может быть, взаимоотношения сделают нас счастливыми? Может быть, то, чего нам на самом деле не хватает в жизни, это половинка? Муж, жена. Может быть, мы думаем, что нас сделают счастливыми дети? Мы окружены сегодня большим количеством вещей, мы окружены сегодня роскошью, о которой мы даже и не мечтали с вами 20 лет назад. Мы даже не могли себе представить о том, что в нашей жизни будут все те вещи, которые есть в ней сегодня. И мы продолжаем свято верить в то, что нам не хватает вот этой одной, двух, трех вещей, которые на самом деле сделают нас счастливыми. Мы не заметили, как мы стали заложниками собственных страстей и собственных желаний. Мы в плену у них. Мы постоянно у них в плену. Как же нам вырваться из этого плена? Как нам перестать смотреть на мир исключительно через призму вещей? Как нам перестать смотреть на мир исключительно через призму того, что мы можем приобрести? Вот сегодня мы как раз поговорим об этом, завершая изучение вот этих трех духовных дисциплин, о которых говорит Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. Мы увидим с вами сегодня, каким образом мы можем освободиться с вами из этого плена, из этой зависимости от наших страстей и желаний. Мы увидим с вами, что при помощи поста моя душа напоминает моему телу о том, кто в жизни самый главный. При помощи поста, когда я пощусь, моя душа напоминает моему телу о том, кто самый главный в жизни. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас и прочитаем буквально несколько строк, несколько предложений из Евангелия от Матфея, 6 главы, начиная с 16 по 18 стих. «Когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда постишься, умойся, помажь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Пусть только твой небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается тайно». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Ты видишь то, что происходит в нашей душе. Ты знаешь то, что происходит в нашем сердце, от Тебя не скрыто ничего. И мы просим Тебя сегодня, измени наше убеждение относительно поста, измени наш взгляд на пост. Помоги нам сегодня вплести эту важную духовную дисциплину в нашу практику. Мы хотим следовать за Тобою во всем. Мы не хотим быть людьми, которые живут ради пищи. Мы не хотим быть людьми, которые зависимы от вещей. Мы хотим, Господь, наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие. И мы просим Тебя, Отче, покажи нам, как пост может освободить нас от зависимости от наших страстей и желаний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних нескольких недель мы рассматривали с вами сегодня вот эти вот три темы, которые поднимает Иисус Христос. Иисус Христос, начиная с 6 главы, касается трех духовных дисциплин, которые присутствуют практически в любой религии. Он говорит о милостыне. Он говорит о молитве, он говорит о посте. Это дисциплина, которая есть в любой мировой религии. Но тем не менее, раз за разом Иисус показывает, что отношение христианина кардинальным образом отличается от отношения всех остальных религий. Он показывает, что христианин обращает внимание прежде всего на то, что происходит в душе. Он делает эти вещи тайно. Это между ним и Богом. И вот эта тайная практика, которая преображает его жизнь, эта тайная практика заметна только Богу. Окружающие не видят этих молитв. Окружающие не замечают, когда христиане делятся своими деньгами. Они не замечают, когда христиане постятся. Для всех вокруг эти вещи незаметны. И тем не менее они кардинальным образом преображают жизнь человека. В прошлый раз, говоря о молитве, мы говорили с вами о том, что такая молитва, молитва, которой наша душа синхронизирует свою жизнь с Духом Святым, такая молитва должна быть подготовленной и интуитивной. Она должна быть скорбящей и радующейся. Она должна быть нуждающейся и заботящейся. Она должна быть личной, это между мной и Богом, и общинной. Это молитва, которой мы все вместе молимся, молитва, которую мы все вместе возносим Господу. Сегодня, завершая вот эти вот три темы, мы поговорим с вами о посте. Каждый раз Иисус начинает с одной и той же фразы. Каждый раз Иисус говорит, когда ты творишь милостыню, когда ты молишься, когда ты постишься. И есть две аудитории у этого учения Иисуса Христа. Есть те, в чьей жизни присутствуют эти вещи. И да, тогда нам стоит прислушаться к тому, как мы должны их делать. Но есть другая аудитория. И опять-таки, это между нами и Богом. Каждый из нас знает, присутствуют ли эти вещи в нашей жизни или нет. Но для нас это не утверждение. Это вопрос. Это вызов, который бросает Спаситель. Когда ты творишь милостыню? Когда это происходит? Когда ты жертвуешь деньги тем, у кого не хватает самого насущного в этой жизни? Когда ты творишь милостыню? Когда ты молишься? Когда ты общаешься с Господом? Когда ты приходишь к Нему? Когда это происходит? То, что происходит в тайне, и является нашей истинной религией, и является нашим истинным посвящением. Это то, во что мы на самом деле верим. То, что происходит в этой тайной комнате. Не то, что происходит на публике. То, что происходит за закрытыми дверями. Когда мы молимся? Когда это происходит? И, наконец, последнее. Когда мы постимся? И здесь, если вы в церкви сегодня в первый раз, небольшое отступление не для вас. Это такой частный разговор протестанта с протестантами. Потому что вопрос, когда ты постишься, особенно актуален для протестантов. Мы известны, как вот это ответвление в христианской церкви, да, в отличие от католической церкви, в отличие от православной церкви, в котором не постятся. То ответвление христианской церкви, которое существует так, как будто этих снов и этого учения Иисуса Христа нет, как будто Христос не проводил 40 дней в пустыне. Мы относимся к той традиции, где поста нет. Мы просто не постимся. Поэтому для нас особенно актуальны эти слова Христа. Когда ты постишься, когда мы постимся как церковь, и нам нужно поменять наше отношение, и нам нужно научиться у наших братьев из католической церкви, нам нужно научиться у наших братьев из православной церкви, для кого пост является не просто тем, что соблюдается во время особых праздников, для кого пост является тем, что вплетено в еженедельное расписание жизни верующего человека. Нам нужно научиться у этой традиции со смирением прийти и научиться поститься, научиться соблюдать пост. Для того, чтобы постом моя душа постоянно, еженедельно напоминала моему телу о том, кто на самом деле главный в жизни. Для того, чтобы мы могли жить не только ради нашего живота, для того, чтобы мы могли видеть Бога, чувствовать Бога, ощущать Бога. Потому что в противном случае мы напоминаем с вами людей, которые упорно смотрят себе под ноги и жалуются, что они не замечают звезд. Невозможно заметить звезды, когда ты все время смотришь в грязь. Звезды можно заметить только тогда, когда мы поднимаем взор, когда мы отрываемся от того, что происходит у нас под ногами. И пост помогает нам это сделать. Три ключевых вопроса, которых мы коснемся сегодня. Зачем поститься? Зачем соблюдать пост? Зачем это делать? Второе, мы поговорим с вами о том, как поститься. И третье, мы поговорим с вами о том, когда поститься. Когда соблюдать пост? Вот в этих трех вещах мы увидим с вами, что в посте мы смиряемся перед Богом. Мы действительно смиряемся перед Богом. В посте мы ищем Бога. И в посте же мы ждем работы Бога в нашей жизни. Все это вещи, которые очень-очень-очень важны. Все это вещи, которых не хватает протестантам. Нам не хватает их. Они должны быть в нашей жизни. И если вы пришли сегодня первый раз, и вам кажется о том, что, ну, наверное, это какой-то продвинутый уровень христианства. Знаете, есть базовая комплектация, да? Я люблю базовую комплектацию. Это вот когда вы приходите в магазин электроники, вам предлагают купить стиральную машину. А буквально недавно покупали для дочери стиральную машину, и консультант пытался убедить нас в том, что мы должны купить стиральную машину в 3 раза дороже, чем мы готовы были заплатить. Я люблю базовую комплектацию. Мне не нужна стиральная машина, в которой встроено радио. Мне нужна самая простая стиральная машина. Мне не нужна стиральная машина со стразиками. Мне нужна самая простая стиральная машина. Я люблю базовую комплектацию. Вот очень часто нам кажется о том, что базовая комплектация в христианстве – это чтение Писания, молитва. Ну хорошо, пожертвование. Пост – это уже продвинутый уровень. Это уже для тех людей, кто настолько близок с Богом, что они даже соблюдают пост. Я очень надеюсь, что мы поменяем сегодня наше мнение. Пост – это базовая комплектация христианства. И если вам интересна христианская вера, если вы пришли сегодня в первый раз, потому что у вас есть вопросы во второй раз, в третий раз, в четвертый раз, начните с этого. Пост не является чем-то, что существует только для особых христиан. Это то, что должно быть в практике, в еженедельной практике любого христианина, любого верующего человека. Мы смиряемся в посте. Зачем мы постимся? Мы постимся для того, чтобы смириться в посте. Мы смиряемся в посте в покаянии. Мы смиряемся в посте в покаянии. И на протяжении всего Священного Писания мы видим с вами, что это покаяние касается совершенно разных людей. Это покаяние касается верующих людей. В книге пророка Неемии мы читаем с вами: «Ведущие свой род от Израиля уже отделились от всех чужеземцев. Они стояли и открыто признавались в своих грехах и в нечестии своих предков. Они стояли на своих местах и четверть дня читали из книги закона Господа, их Бога. В течение еще одной четверти признавались в своих грехах и поклонялись Господу». Начинается все с того, что они постились. В первом стихе мы читаем: «Израильтяне собрались вместе, постящиеся, одетые в рубище, и пыль была на них». Они постились. Пост является чем-то, что делают глубоко верующие люди. Пост помогает верующему человеку прочувствовать свой грех, прочувствовать, насколько далеко мы ушли от Бога. Мы часто сожалеем о наших грехах. Мы особенно сожалеем о наших грехах тогда, когда кто-то поймает нас на наших грехах и обличит нас. Конечно же, нам стыдно. Конечно же, нам неприятно, что кто-то нас поймал. Но когда этого не происходит? Насколько глубоко я осознаю мой грех? И вот пост, отказ от еды помогает мне прочувствовать, помогает мне стать тем человеком. Помните, Иисус в самом начале Нагорной проповеди говорит: «Блаженны плачущие, потому что они утешатся, плачущие о своих грехах, рыдающие о том, что произошло в их жизни. Блаженны эти люди, потому что они утешатся». Рыдаем ли мы сегодня о наших грехах? Постимся ли мы о наших грехах? Или нет? Если я не осознаю всей глубины своих ошибок, то, скорее всего, я буду повторять свои ошибки раз за разом, за разом, за разом. И вот пост – это то, что помогает мне убрать эти грабли и больше не наступать на них. Пост помогает мне прочувствовать всю глубину моих ошибок и прочувствовать всю глубину моего покаяния перед Богом. Это то, что делают верующие люди. Это то, что делают люди, которые совершенно не знают Господа. Если вы сегодня опять-таки пришли в церковь первый, второй, в третий раз, это как раз относится к вам. В книге пророка Ионы мы видим с вами, как город, который впервые услышал о Боге, начинает поститься. В книге пророка Ионы мы читаем: «Пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбище и не пьют воды. Пусть и людей, и скот оденут в рубище. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они отвернутся от своих злых путей и жестокости». Это то, с чего начинается наше духовное путешествие. Это первый шаг. Когда мы еще не знаем ничего о Боге, но мы уже принимаем на себя пост в покаянии. Это то, что происходит Мы поговорили с вами о глубоко верующих людях, мы поговорили с вами о неверующих людях, но есть категория людей, которая выросла в церкви, которая всю жизнь была рядом с церковью, для кого все церковные каноны и обычаи являются, ну, вот они впитали их с молоком матери. Но у Бога внуков не бывает. Наступает момент, когда такие люди должны обратиться к Господу, увидеть Его, прийти к Нему, покаяться. И вот о таком человеке мы читаем с вами в книге «Деяния апостолов» в 9 главе, 9 стихе. «Три дня он был слеп и ничего не ел и не пил». Апостол Павел. Апостол Павел – глубоко религиозный человек, который, придя к Богу, три дня соблюдает пост. Человек, который до этого гнал церковь. Сейчас он кается перед Богом, и это покаяние сопровождается постом. Зачем? Зачем поститься? Затем, чтобы глубже ощутить свое покаяние. Затем, чтобы прочувствовать всю глубину тех ошибок, которые мы совершили, чтобы больше не повторять их. Вот для этого мы постимся, для этого мы соблюдаем пост. Мы вспоминаем о нашей зависимости во время поста. Мы вспоминаем о нашей зависимости от Творца. Мы не испытываем сегодня голод. Мы не голодаем. Мы не испытываем сегодня с вами голод даже чуть-чуть. Потому что как только я испытываю голод чуть-чуть, у меня есть киоск, у меня есть кафе, у меня есть ресторан. Я могу зайти, я могу купить себе водички, я могу купить себе пирожок, я могу купить себе... Наверняка у всех нас одинаковые взаимоотношения с шаурмой. Когда наступает момент в жизни, и ты не можешь объяснить, почему тебе так хочется шаурмы, ты покупаешь шаурму, съедаешь ее, и не можешь понять, зачем ты купил шаурму. Ты сразу вспоминаешь, почему ты больше не ешь шаурму. Ты вспоминаешь о том, насколько невкусная шаурма. И вот это послевкусие невкусной шаурмы будет сопровождать тебя еще весь день. Ты чуть-чуть испытывал голод и совершил роковую ошибку, купив шаурму. Мы не испытываем голод сегодня. Мы не испытываем его. И за счет этого мы думаем постоянно о том, что вот все то, что есть в моей жизни, моя квартира, моя семья, мой телевизор, мой сотовый телефон, мой автомобиль, мой холодильник, мой любимый холодильник и вся та любимая еда, которая в моем холодильнике. Все это я заработал своими мозолистыми руками. Все это принадлежит мне. И как бы трудно ни было в моей жизни, ничто не разлучит меня с моим любимым холодильником. Мы думаем так. И когда мы останавливаемся, когда мы отказываем себе в еде, когда мы начинаем соблюдать пост, это напоминает мне о том, что я завишу от Творца каждый день. Это Он дал мне еду, это Он дал мне квартиру, это Он дал мне машину, это Он дал мне таланты, которые позволили мне заработать все эти вещи постом. Я напоминаю себе о том, что я завишу от Бога. Как бы сильно мне не хотелось верить в обратное, я завишу от Бога во всем, что происходит в моей жизни. И вот во время поста я напоминаю себе об этом. Зачем я пощусь? Для того, чтобы глубже почувствовать свои грехи, для того, чтобы вспомнить о моей зависимости от Творца, для того, чтобы подготовиться к служению, которое дает нам Господь. Страшно. Страшно рассказывать моему начальнику о том, что я верующий. Страшно рассказывать моим соседям о том, что я верующий. Страшно на самом деле признаться моим родным и близким в том, насколько я глубоко, фанатично верующий человек. Страшно. Но мы призваны к этому. Каждый из нас призван к этому. И именно пост помогает нам подготовиться к служению. И если вы думаете о том, что нет, я не такой, мне не страшно, задумайтесь вот о чем. Иисус Христос, Бог во плоти. Вторая ипостась Троицы. Перед началом своего служения 40 дней проводит в посте для того, чтобы подготовиться к тому служению, которое дает ему Господь Бог. Эсфирь, когда Мардохей говорит ей о том, что, может быть, именно ради этого ты и оказалась во дворце, может быть, именно ради этого дня, когда ты теперь можешь спасти свой народ, может быть, ради этого ты стала принцессой. Эсфирь отвечает Мардохею: «Идите и поститесь за меня, поститесь и молитесь, чтобы я могла подготовиться к тому, чтобы прийти к царю и взглянуть в глаза своей судьбе». апостолы перед тем, как отправить Варнаву и Павла на служение. Это не их служение, не они отправляются на служение, но апостолы перед тем, как отправить Варнаву и Павла на служение, начинают с поста. Они постятся. Они постятся для того, чтобы подготовить свои сердца даже не к своему служению, а к служению Варнавы и Павла. Вот три причины, зачем мы соблюдаем пост. Пост помогает нам глубже прочувствовать наши грехи. Пост помогает нам ощутить зависимость нашу от Бога. Пост, наконец, помогает нам подготовиться к служению. Он готовит нас к служению. Есть знаменитые слова, которые очень часто приписывают Клайву Льюису. На самом деле Клайв Льюис их не говорил. Это не слова Клайва Льюиса, они встречаются еще в конце 19 века, задолго до того, как появляются первые работы Льюиса, слова о том, что «у меня нет души, я и есть душа, у меня есть тело, у меня нет души, я и есть душа, у меня есть тело». Совсем по-другому расставленные приоритеты. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Вы говорите, мне все позволено». Да, мне все позволено. «Но ничто не должно иметь власти надо мной». Вы также говорите: «Пища для желудка и желудок для пищи». Да, это так, но Бог уничтожит и то, и другое. От приема к приему пищи мы живем не ради пищи. Очень простая истина. От приема к приему пищи мы живем не ради этого. Вся моя жизнь сводится не к тому, чтобы прожить от завтрака до обеда, от обеда до ужина, от ужина каким-то образом дотерпеть до завтрака, не заглянув в холодильник в час ночи. Я живу не ради этого. Вся моя жизнь сводится не к этому. Но именно так мы живем. Но именно так мы существуем. Именно так мы живем. Совсем недавно вышла рекламная кампания Макдональдса, которая говорит именно об этом. Рекламная кампания мороженого, наверняка вы ее видели. О том, что они показывают мороженое, да, и говорят о том, что, там, не знаю, Петру Семеновичу осталось думать о проваленном проекте всего лишь одну-две. И Семен Петрович видит сразу мороженое, и он перестает думать о проваленном проекте, он думает о мороженом. Вся рекламная кампания построена на том, что мы постоянно думаем о еде. От приема к приему пищи мы живем ради пищи. Но это же не так. Это же не так. У меня нет души. Я и есть душа. У меня есть тело, и именно пост помогает нам понять, что пища дается нам ради жизни, а не жизнь ради пищи. Но как соблюдать пост? От чего отказываться во время поста? Отказываться ли от еды или отказываться от каких-то еще вещей? Иисус говорит: когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда постишься, умойся и помажь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Пусть только твой небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом. Вот так мы должны поститься. Мы постимся, отказывая себе в трех вещах. Мы постимся, если хотите, в трех направлениях. Мы постимся эмоционально, мы постимся физически, и мы постимся морально или милостиво. Каким образом мы постимся эмоционально? Иисус начинает с того, что, и Жан Кальвин очень верно это подмечает, Он не призывает нас перейти от одного рода лицемерия к другому роду лицемерия. Он не говорит нам о том, что когда вы соблюдаете пост, не будьте грустными, наоборот, покажите улыбку, умойтесь, оденьтесь во все самое хорошее и покажите всем людям, насколько вам прекрасно, весело и радостно на душе. Нет, его наставления касаются самых простых, элементарных бытовых вещей. То есть, переводя это на язык 21 века, можно сказать: когда вы поститесь, умойтесь, почистите зубы. Если Господь благословил вас, причешитесь. Если Господь благословил вас тем, что вам не нужно причесываться, не причесывайтесь. Примите душ, оденьтесь. Другими словами, Ведите себя так, как вы ведете себя каждый день. Не делайте ничего необычного. Поступайте так, как вы поступаете каждый день. Ведите себя так, как вы ведете себя каждый день. Не привлекайте внимание к тому, что вы поститесь. Почему? Потому что первое, что мы делаем, когда мы постимся эмоционально. Мы постоянно думаем о том, что подумают обо мне другие люди. Буквально сегодня на пикнике, слава Богу, что это была просто вода, я облился водой с головы до ног. Естественно, что за час до пикника я думаю, я успею высохнуть или я не успею высохнуть, или это будет конкурс мокрых футболок у нас во время проповеди. Мы постоянно думаем о себе. А что подумают обо мне другие? А как они меня увидят? А как они меня воспримут? Как они воспримут мои слова? Как они воспримут мои поступки? Как они воспримут то, что я пощусь? Христос говорит, не думайте о себе. Не думайте о себе. Поститесь эмоционально, начните с того, что вы не думаете о себе. Один мой друг, который регулярно практикует пост, рассказывал о том, какая эволюция была в его посте, в его 40-дневном посте. Когда он только начинал соблюдать пост, он концентрировался на том, чтобы быть вот правильным христианином, который соблюдает пост, который не ест того, чего есть нельзя, который молится тогда, когда нужно молиться. И огромное внимание уделял этому моменту до тех пор, пока однажды не услышал, как его секретарша говорила его посетителю о том, что к нему сейчас лучше не ходить. У него сейчас пост, поэтому он злой, как собака. Его лучше сейчас не трогать. Придите буквально через 3 дня. Через 3 дня он будет нормальным человеком. Сейчас он ненормальный человек. Первое, что мы делаем, для того, чтобы не было вот таких перегибов, мы постимся эмоционально. Буквально недавно мы разбирали с вами 4 главу, где мы встречаем пост Иисуса Христа. В чем искушение Иисуса Христа? В чем сатана искушает его 3? 3 сатана пытается его отвлечь с мыслей о Боге и вернуть его к мыслям о себе, о своей еде, о своей безопасности, о своей славе. 3 он пытается заставить его думать об этих 3 вещах, о себе. Прежде всего, сломить эмоциональный пост, не физический, эмоциональный пост. И 3 Иисус противостоит ему. 3 Иисус возвращается к тому, чтобы думать прежде всего о Боге, а не о себе. Думать о том, что Господь хочет в его жизни, а не о том, чего хочется ему сейчас. Поэтому мы начинаем наш пост с эмоционального поста. Очень часто можно услышать после поста, после молитвы, после вечера хвалы и поклонения, после посещения церкви, о том, что мне так было хорошо, мне так было замечательно. Но речь-то не обо мне. Речь не о том, что чувствую я. Речь о том, что чувствует Бог. Речь о том, что думает Бог. И вот мы начинаем пост именно с этого. Мы начинаем пост с того, что мы переключаемся. Я не думаю о себе, я думаю о Боге. Мы начинаем пост с этого. Второе, мы продолжаем пост в физических ограничениях. Мы ограничиваем себя, дисциплинируем себя. Мы тренируем тело. И тренируя тело, мы тренируем наш дух. Пример, который использует апостол Павел, он как раз и приводит пример спортсменов, потому что спортсмены, готовясь к соревнованиям, это не только определенный режим тренировок. Спортсмены, готовясь к соревнованиям, готовятся в том числе и с определенным режимом питания. Это определенный жесткий режим питания, который спортсмены должны выдержать. И поэтому Павел использует этот пример в 1 Коринфянам 9 глава, стихи с 24 по 27. Он говорит, ведь вы знаете, что в соревновании по бегу бегут много участников, но только один становится победителем, поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному, поэтому я бегу не бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело. Каким образом Павел тренирует свое тело? Каким образом Павел тренирует свое тело для того, чтобы подчинить его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды? Приседания? Отжимания? Бег на длинные дистанции? Ускорение? Он тренирует свое тело постом. Он тренирует свое тело тем, что он постится, он постоянно напоминает своему телу о том, что он живет в духовном мире. Почему? Потому что сейчас ему нужно будет возвещать духовные истины его родным, близким, друзьям, соплеменникам, людям, которые живут с ним в одном городе, людям, которые думают постоянно только о физическом. И поэтому он готовит себя физически, чтобы возвещать духовные вещи. Он ограничивает себя в приеме пищи, он ограничивает себя в тех вещах, которые он позволяет себе. Для чего? Для того, чтобы провозглашать духовные истины и духовные вещи. Но есть еще одно измерение поста, измерение, которого мы касаемся не так часто, последнее. Мы постимся милостиво. В книге пророка Исаии, 58 главе, это на самом деле любимые стихи моей жены. «День за днем они ищут меня и желают знать мои пути, словно народ, что творит правду, и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у меня справедливых решений и желают приблизиться к Богу. Зачем же мы постились, говорят они, если ты не видел? Зачем мы смиряли себя, если ты и не заметил? Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работников своих». Каждый день эти люди молятся. Каждый день эти люди прославляют Бога. Каждый день эти люди собираются для того, чтобы изучать Его Слово. Каждый день эти люди постятся. Каждый день они постятся. Бог говорит, а смысл? Ну и что? Ну и что, что вы поститесь каждый день? То, что мы собираемся в церкви, то, что мы слушаем Божье Слово, то, что мы молимся, то, что мы прославляем Его, никак не влияет на вашу жизнь. Вы как обманывали, так и обманываете. Вы как притесняли, так и притесняете. Вы никак не проявляете своей веры. Никак. Пост ваш заканчивается ссорами, распрями и жестокими побоями. Пока вы так поститесь, и не ждите, что ваш голос будет услышан в высотах. Разве такой пост я избрал? День, когда человек лишь смиряет себя. Разве он для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубище и пепле? Это ли вы называете постом, днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Сними оковы неправды и развяжи узы бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо. Не в том ли он, чтобы ты поделился едой с голодным и дал пристанище бедному скитальцу, видя нагого, одел его и не отворачивался от родственника? Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление, твоя праведность пойдет пред тобою, и слава Господня защитит тебя с тыла. Вот какой пост избирает Господь. Он хочет, чтобы мы не просто себя смиряли, Он хочет, чтобы мы постились милостиво. Как это сделать практически? Очень просто. Во время поста я экономлю деньги. Но если есть еда, еду я не ем, значит, я экономлю деньги. Все логично. Что я делаю с этими деньгами? Трачу их на себя. А что, если те деньги, которые я сэкономил во время поста, не съев что-то, я потрачу на благотворительность? Я потрачу на то, чтобы помочь тем, для кого пост не выбор, для кого пост – ежедневная реальность. Потому что у них нет денег. Потому что у них нет еды. Потому что у них нет всех тех базовых вещей, которые есть у нас. Так что, если во время поста я не просто буду соблюдать ограничения в еде, но буду использовать те деньги, которые я сэкономил для того, чтобы помочь тем, у кого нет самого необходимого? Вот о каком посте говорит Иисус, вот к какому посту призывает Исаия, вот какой пост угоден Богу, когда мы не просто смиряем себя перед Ним, но заботимся о тех, кто нас окружает. Заботимся о тех, кто нас окружает. Как часто мы это делаем? Опять-таки, вот здесь мы можем научиться как раз у наших братьев православной церкви, у наших братьев католической церкви, потому что в их традиции пост вплетен в еженедельное расписание. Еженедельное расписание. Буквально сегодня на пикнике я вспомнил простой пример. А знаете, такой... Очень странно называть его рестораном, но тем не менее, официально называется ресторан. Ресторан «Макдональдс». Знаете «Макдональдс», да? Кто знает «Макдональдс»? Ну, кто-нибудь. Хорошо. Знаете, в ресторане «Макдональдс» есть сэндвич, наверное, а бутерброд. Такое хорошее древнее русское слово – бутерброд. А, филео-фиш называется. Знаете, да? Кто знает филео-фиш? Кто-нибудь? Хорошо, отлично. Мы на одной волне. А, кто не знает, на Моросейке есть ресторан «Макдональдс». Можете зайти, попросить, покажите мне, пожалуйста, филео-фиш. Покупать не хочу, просто покажите мне его после проповеди. Однажды «Макдональдс» как раз решил провести конкурс. Им нужен был новый сэндвич. Они хотели принять новый сэндвич. У них было соревнование между двумя сэндвичами. Один сэндвич был филео-фиш, другой сэндвич я уже не помню какой. Между этими двумя сэндвичами победил филео-фиш, потому что на северо-западе Америки было распространено достаточно много католиков. И католики переживали, что был день в неделю, когда у них был рыбный день, а им хотелось пойти в «Макдональдс», а в «Макдональдсе» рыбы не было. И поэтому вот эти католики проголосовали за филео-фиш. И так появился в меню «Макдональдса» настоящая история, честное слово. Если вы мне не верите, можете посмотреть в Википедии филео-фиш и историю филео-фиш. Вот так появился рыбный сэндвич в «Макдональдсе». Только для того, чтобы католики могли в «Макдональдс» ходить во время рыбного дня. Это говорит о том, что пост вплетен в еженедельное расписание. То есть, когда католики собираются на мессу, или когда православные собираются на богослужение и слышат слова «когда вы поститесь», у них есть контекст. Когда мы слышим слова «когда вы поститесь», мы начинаем мучительно вспоминать, когда это было последний раз, что я делал в этот момент. Это должно быть регулярным. Это должно быть вплетено в нашу культуру, это должно быть вплетено в наше еженедельное расписание. Потому что пусть только твой Небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом, и тогда Он вознаградит тебя. У нас есть не просто призыв к тому, чтобы мы соблюдали пост, у нас есть не просто повеление, чтобы этот пост был регулярным, у нас есть обещание, обетование о том, что Господь вознаградит наше соблюдение поста, вознаградит нас, ответит нас, ответит нам, услышит нас, явится нам. Он обещал, и Он это сделает, если только пост будет для нас чем-то регулярным. Последний вопрос, который остается, так все-таки тайно или явно? Потому что в 5 главе Иисус говорит о том, что церковь должна быть городом на вершине холмы. Он говорит о том, что церковь является солью земли, о том, что церковь является светом этого мира. Мы не должны скрывать нашу веру. И буквально в следующей главе Он говорит о том, что нет, вы должны скрывать свою веру. То есть вы должны быть таким светом, но невидимым, солью, но неощутимой, городом на вершине горы, но спрятанным за деревьями. Так? Нет. На самом деле, 5 и 6 глава совершенно не противоречат друг другу, потому что в нашей жизни мы постоянно испытываем вот это двойственное чувство. Бывают моменты, когда нам всем очень хочется показать нашу веру. Знаете, когда это происходит? Когда люди видят нас, когда они замечают, что мы хорошие, когда они понимают, что мы не странные, когда они понимают, что мы на самом деле очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошие люди. И вот тогда нам хочется всем показать, посмотрите на нас, мы адекватные, мы нормальные, приходите к нам в церковь, у нас мясо есть. Хочется. А бывают моменты, когда мы испытываем, наши взаимоотношения с Господом напоминают наши взаимоотношения. Вот у всех есть один странный родственник, которого все стесняются. Дядя, двоюродный дядя, троюродный дядя, странный родственник. И нам не хочется, чтобы кто-то знакомился с нашим странным родственником. Потому что как только они познакомятся с нашим странным родственником, они начнут задумываться о том, что, подождите, то есть его гены в нем, в ней, это как бы одно и то же, да, то есть я могу ожидать такое же поведение от него, от нее, как я ожидаю от этого странного родственника. И мы прячем этих странных родственников. Когда вдруг эти странные родственники оказываются рядом с нашими друзьями, мы говорим о том, что это Петр Иванович, просто Петр Иванович. Просто, нет, не родственник, нет, да, у нас одинаковая фамилия, Да, мы похожи. Да, нет, я просто только что встретил этого человека. Буквально вот в метро познакомились. Нет, вообще никак не связаны. Нет, не родственник. И у нас такие же отношения с Богом. И когда нам нужно рассказать о наших убеждениях, когда нам нужно рассказать о том, что да, вы знаете, наш Господь просит нас о том, чтобы мы воздерживались от сексуальной связи до брака. Да. Но у нас мясо есть в церкви, приходите на мясо. И мы скрываем наши убеждения. Мы склонны показывать нашу практику, потому что наша практика создает хороший образ в глазах людей. И мы склонны прятать наши убеждения, потому что убеждения могут заставить наших друзей думать о том, что нет, конечно, хороший человек, но какой-то религиозный фанатик. И вот в тот момент, когда нам хочется спрятать убеждения, Иисус говорит: не смейте. Не смейте. Не надо стыдиться меня. Я могу постоять за себя. Я могу коснуться сердца человека. Не надо стыдиться меня. Не стыдитесь меня. Я не ваш троюродный дядя. Не надо меня стыдиться. Не прячьте меня. Потому что если вы прячете меня, я не смогу моим светом озарить жизнь людей, которые настолько дороги вам. А с другой стороны, когда вам хочется показать себя, не показывайте себя. Потому что, по большому счету, все мы знаем, что мы не такие хорошие люди. И единственная причина, почему наши родные, близкие, родственники думают о том, что мы хорошие люди. Я уже говорил, я не знаю, почему мои родственники думают, что я хороший человек. Понятия не имею. Уж кто-кто, а они видели меня вот как бы с рождения, да, до, на всех этапах моей жизни. У них должна быть, по идее, объективная картина. Не так. Они почему-то думают, что я хороший человек. Я не знаю, почему. Честное слово, был период времени, когда я очень старался их разубедить в том, что я хороший человек. Не получилось. Я знаю, что я не хороший человек. Я знаю, что единственное, что есть хорошего во мне, это то, что Господь делает в моей жизни. Поэтому я не хочу показывать себя, я хочу показывать Бога, Христа. Когда мы хотим показать себя, спрячьте. Когда мы хотим спрятать Бога, покажите. Вот логика 5 и 6 главы, вот к чему призывает нас Господь. Когда мы должны быть явными в нашей вере, и когда наша вера должна быть тайной. Доверяете ли вы Богу сегодня? Все то, о чем мы сегодня говорили, возможно, я очень надеюсь, у вас появилось желание попробовать попоститься. Может быть, в вашей практике уже есть такой религиозный опыт, когда вы соблюдали 40-дневный пост. Может быть, даже во время этого 40-дневного поста вы потеряли в весе, почувствовали себя легче, ощутили какой-то душевный подъем. И после 40 дней поста, ощутив этот душевный подъем, вы решили, что в следующем году я тоже обязательно попощусь 40 дней. Вы ощутили подъем, потому что в течение 40 дней вы соблюдали диету. И сейчас вы чувствуете себя легче, потому что вы просто похудели. Без веры, без доверия Богу. Пост – это диета. Ничего более. Пост становится постом только тогда, исключительно тогда, когда я прихожу к Богу, отдаю Ему мою жизнь, доверяю Ему мою жизнь, прошу Его, чтобы Он был моим Богом. Говорю Ему о том, что Господь, Ты лучше разбираешься в жизни, чем я. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. И вот тогда пост перестает быть постом, перестает быть диетой и становится постом. Если вы хотите сделать этот шаг, все, что вам нужно сделать, это в конце, когда мы будем молиться, обратиться к Богу в молитве, в тишине вашего сердца, в искренности вашего сердца, попросить Его войти в вашу жизнь, попросить Его сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. В конце будет время для этого. Почему мы постимся? Мы смиряемся перед Богом. Мы ищем Бога, мы ждем работы Бога. Постом наша душа напоминает нашему телу о том, кто в жизни главный, кто жизнью и всем в этой жизни управляет. В следующий раз, заканчивая изучение 6 главы, мы поговорим с вами о том, как наконец-то перестать переживать и волноваться обо всем, что происходит в нашей жизни. Если вы волнуетесь, а наверняка вы волнуетесь, наверняка вы переживаете от каких-то маленьких вещей, типа «я выключил утюг» или «нет», до каких-то больших вещей в вашей жизни, вот как перестать это делать? Как перестать так много и так сильно переживать? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, когда будем рассматривать окончание 6 главы. Применение. Нам нужно поменяться. Мне нужно поменяться. Потому что я в одной лодке с вами. Я протестант. И пост не является частью моего образа жизни. У меня есть опыт поста, но пост не является частью моего образа жизни. В отличие от чтения Писания, в отличие от молитвы, в отличие от других вещей. А он должен быть частью. Он должен быть неотъемлемой частью нашей жизни. Он должен практиковаться еженедельно. И да, в этой практике мы должны прислушиваться к противопоказаниям врачей. Поэтому если у вас есть какие-то противопоказания, если у вас есть какие-то заболевания, не начинайте пост до того, как вы посовещаетесь с вашим врачом. Давайте будем мудры в этом. Но если никаких противопоказаний нет, если вы не страдаете от язвы желудка, если вы не страдаете от каких-то еще заболеваний, связанных именно вот с пищей, завтра, в понедельник, мы все вместе, как церковь, будем поститься. У нас завтра будет однодневный пост. Мы начнем неделю с однодневного поста, мы начнем неделю с того, что завтра всей церковью мы будем поститься. Вы выбираете для себя, будет ли это полный день ограничения в приеме пищи совсем, то есть вы не будете есть ничего, кроме того, чтобы попить воды, да? То есть будет ли это пост вот, полного ограничения пищи, ограничите ли вы себя в приеме каких-то продуктов или что-то еще. Но завтра всей церкви мы будем поститься. Мы будем поститься, потому что Господь из своего чувства юмора, по-другому я объяснить это не могу, дал нам возможность собираться в центре Москвы. Нам легко приглашать друзей. Нам легко рассказывать друзьям о Христе. А мы этого не делаем. И у нас вокруг очень много свободных мест. И мы хотим, чтобы этот собор был забит до отказа. Поэтому мы будем просить прощения за то, что мы этого не делаем. Мы будем искать Божьей воли, просить Его показать нам свою волю. Мы будем просить Его дать нам сердце, которое обливается кровью о судьбе тех, кто не знает Христа, потому что мы верим в то, что те, кто не знают Христа, в вечности будут в аду. Поэтому завтра мы будем поститься. Поговорите, пожалуйста, с вашим мужем, поговорите, пожалуйста, с вашей женой, договоритесь о том, каким образом вы вплетете пост в еженедельную практику в вашей семье. Это может быть день, когда вы отказываетесь от мяса. Это может быть день, когда вы отказываетесь от приема пищи. Это может быть день, когда вы отказываетесь от похода в кафе и тратите эти деньги на какие-то благотворительные проекты. Договоритесь о том, как пост будет еженедельной реальностью в вашей семье, еженедельной реальностью вашей духовной практики. Не разговаривайте ни с кем. Решите для себя, как пост будет частью вашей духовной жизни. Решите для себя, в какой день, каким образом вы будете соблюдать пост, когда с утра вы умоетесь, почистите зубы, примите душ, причешетесь, если вы можете причесаться. И не показывая никому, будете соблюдать пост. И об этом не будет знать никто. И это будет вашей личной практикой. Вот это вот три решения, о которых я прошу вас сегодня. Присоединитесь завтра к посту. Определите, каким пост будет в вашей семье. Решите для себя, каким пост будет в вашей личной жизни. Я знаю, наверняка, скорее всего, в церкви сегодня, на собрании, возможно, потом, когда люди будут слушать в интернете, возникнет вопрос. Тебе хорошо говорить. Ты пастор. Твоя работа в том, чтобы, ну, как раз вот молиться, поститься, Библию читать, что-то там еще делаешь в течение дня. А у меня работа, а у меня заботы, а мне и так сил не хватает для того, чтобы со всем этим справиться. Каким образом ты ожидаешь, что я буду соблюдать пост тогда, когда у меня работа? И сил нет ни на что. Мы живем в городе, где ни у кого, ни на что не хватает сил. Ни у кого. Я тоже начинаю день точно так же, как и большинство из нас, с 2, 3, 4 чашек кофе. Ну, просто чтобы проснуться. Поэтому расскажу вам историю. Расскажу вам историю о моем друге. Некоторые из вас знают о том, что было время, когда я участвовал, вел дискуссионную группу по изучению Библии среди баскетболистов. В ней было очень много профессиональных баскетболистов. Ребята играли в Евролиге, ребята играли в НБА, ребята играли в российском чемпионате. То есть очень много было ребят, которые играли в российском чемпионате. Вот один из ребят, который организовал эту группу вместе со мной, зовут его Келли Маккарти. Келли Маккарти был игроком сборной России по баскетболу, натурализованный русский. Келли Дишон Маккарти, рожден в городе Чикаго, город Чикаго, в паспорте у него было написано. Был капитаном в Химках, потом завершил карьеру в Казанском Униксе, играл за Казанский Уникс. И вот смотрю я по телевизору как-то матч. Казанский Уникс играет, по-моему, либо Еврокубок, либо Евролига, я точно не помню. Играет против Литовас Ритас. Всю игру они ведут в счете, всю игру. Но под конец матча Литовас Ритас сокращает разрыв. Разрыв составляет 2 очка. В баскетболе это ничто. В баскетболе это один бросок, 2 очка. Бывает 3-очковый бросок, соответственно, Литовас Ритас может выхватить победу. Мяч перехватывает игрок Литовас Ритас. Уходит в быстрый отрыв. Становится совершенно ясно, то есть уже на середине площадки понятно, что он забивает сейчас 2 очка. И матч переходит в дополнительное время. Рассказывают со слов человека, который был на площадке в этот момент, Террел Найди. Он говорит, вижу, что парень уходит в быстрый отрыв. Я понимаю, что мне нужно сейчас нарушать правила, фолить, для того, чтобы он пробивал штрафные, ну, хотя бы, если вдруг он один не забьет, ну, тогда у нас есть шанс. И тут я, говорит, чувствую, что мимо меня проносится ракета со словами «не трогай его, он мой». Келли Маккарти очень быстро сокращает расстояние, блокирует бросок. Уникс побеждает. На тот момент Келли Маккарти на полгода младше меня, поэтому он был возрастным игроком. То есть это конец его карьеры. Сил у него как бы, ну, он уже старенький был на тот момент. И он совершает невозможное. И я смотрю этот матч по телевизору, и я не могу поверить в то, что происходит. Я не могу поверить в то, что я видел только что вот это. Знаете почему? Потому что Келли Маккарти заканчивал свой 40-дневный пост. В течение 40 дней он максимально ограничил себя в приеме пищи. Он ел один раз в день салат. И все. Вода и салат. Профессиональный спортсмен. Человек, который играл на уровне НБА, он играл в команде НБА, он играл в команде Евролиги, он был дважды, по-моему, выигрывал Еврокубок, да, то есть был капитаном команды. Это не просто спортсмен, это элитный спортсмен. 40 дней. 40 дней человек радуется тому, что Господь со мною, Господь меня укрепляет, Господь дает мне силы. 40 дней я смотрю на него, и я думаю, это закончится травмой. Так не бывает. Под конец 40 дней человек творит чудеса на площадке. Так бывает. Это то, что я видел своими глазами. Если Господь может дать силы профессиональному спортсмену выступать на самом высоком уровне и не терять в своем уровне, а наоборот прибавлять, Он даст силы каждому из нас вынести этот пост. Он вознаградит нас, потому что постом моя душа напоминает моему телу о том, кто жизнью управляет. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я славлю Тебя за то, что мы живем не ради пищи. Я славлю Тебя за то, что мы можем сказать, что каждый из нас, даже тот, кто не знает Тебя, является душой. У нас нет души, мы и есть душа, у нас есть тела. И однажды Ты воскресишь наши тела. Однажды, Господь, мы предстанем перед Тобой и будем славить Тебя из века в век. А до тех пор дай нам силы, Господь, дай нам решимости сделать пост еженедельной практикой в нашей жизни. И я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя за тех, кто сейчас думает о том, доверять Тебе свою жизнь или нет, прошу Тебя, дай им смелости попробовать прийти к Тебе и сказать: «Господи, будь моим Богом. Я принимаю Тебя в свое сердце, я принимаю дар прощения, я принимаю вечную жизнь. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи, очисти и омой меня сейчас. Сделай из меня своего сына, свою дочь, чтобы я мог обращаться к Тебе, Папа. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь».